Набутов здесь. Forbes.
Категорически приветствую, дорогие друзья. Ну что ж, еще часик на хвосте утреннего прайма. Линейка программ Набутов здесь. Сегодня Forbes, по традиции в четверг. Наш совместный коллаб с одним из лучших деловых изданий страны, Forbes Россия. По традиции беру какие-то интересные материалы, совершенно разные, не обязательно про экономику или бизнес, чего на Forbes много, но также много там и лайфстайла, и психологии в том числе, интересные философии, у них много вкладок тематических, вот, и сегодня меня зацепил взглядом материал, который совсем недавно был опубликован в приложении Forbes Life. Значит, это статья, которая называется «Радости обычной жизни. Что такое имперфекционизм и как выйти из гонки за идеалом». В этом материале опубликованы фрагменты книги Оливера Беркмана «Радость неидеальной жизни», в которой автор предлагает четырехнедельный курс имперфекционизма, философии, которая учит принимать ограничения, смиряться с хаосом. Да, сейчас вот все, вот, что зацепило, да, все актуально для нас. И находить радость в том, что у вас есть. В том числе отказавшись от сравнений, да, вот в продолжение прошлого эфира, от сравнений с прошлой жизнью, от сравнений с другими и так далее. Короткие главы на каждый день помогают шаг за шагом избавиться от давления перфекционизма и открыть пространство для настоящей жизни. Спокойной, осмысленной сейчас, как принято говорить, и счастливой. Мы решили очень интересный материал. Очень интересная книга и очень полезная. Прочитать мы ее в эфире не сможем, но решили эту историю разложить с экспертами, которые я по традиции приглашаю в студию. Во-первых, попросили Таню Мужицкую задержаться еще на полчасика, потому что это в значительной
продлили.
Степени...
Продлили.
Да, продлили. Это и психологическая тема, и философская отчасти. Антон Кузнецов, человек, которого вы прекрасно знаете, философ, доцент философского факультета МГУ из Центра исследования сознания у нас в гостях. Антон, рады видеть.
Да, доброе утро.
Привет, привет. Ну, слушайте, расскажите в двух словах, вот давайте с философского, потом что такое имперфекционизм?
Угу. Ну, я думаю, что здесь не будет какого-то разрыва между философией и психологией. Я думаю, что то, что предлагает Беркман, попадает в категорию так называемой практической философии. И так. Это замечательный пример практической философии, а именно того, как, грубо говоря, жить, да, и не достигать, и иметь какую-то внятную модель, ну, в данном случае бытовой рациональности, я бы так сказал, которая связана с тем, что свобода – это не негативная свобода, свобода – это не бегство от свободы, свобода – это принятие ответственности.
Принятие последствий, как
да, вы говорите. Да. Свобода и ответственность являются отражениями друг друга, это традиционная тема философии. И второе – это финитизм. Финитизм, связанный с тем, что у нас есть ограничения познавательные, у нас есть ограничения временные, ресурсные. Это значит, что любое наше действие, любое наше решение является отказом от других действий, решений, некоторые жертвы. И поэтому здесь вот, ну, что первое в голову приходит, конечно, это стоическая философия, вот классическая книга Марка Аврелия «К себе» вспоминается.
Ага.
Вот такой хороший пример практической философии.
Давайте «К себе» Марк Аврелий, книжка для тумбочки. Прямо сегодня в книжном магазине. Танюш, психологи.
Книжка для тумбочки.
Да. Не в тумбочку, да, а на тумбочке. Это разные вещи.
Да. Так. Потому что, да, а психологи, ну, можно сказать, что в аду для перфекциониста ни серы нету, ни огня, и лишь слегка, несимметрично стоят щербатые котлы.
Ага.
И вот здесь вот история ровно о том, чтобы перестать себя изводить и приводить в нересурсное состояние тем, что ты не достиг идеала, потому что у перфекциониста это все будет сделано идеально, и никогда, потому что горизонт недостижим, замечать и давать реальную обратную связь своим действиям, научить свой собственный внутренний диалог быть твоим помощником и говорить, что вот это ты сделал так, как планировал, вот это ты сделал меньше, это ты сделал больше. И таким образом давать себе реальную обратную связь, как навигатор, который ведет тебя к цели.
Ну вот смотри, да можно я процитирую вам кусочек, который как раз опубликован в Forbes'е? Смотрите, в какой-то момент, пытаясь больше времени, ограниченного конечностью вашего существования, тратить так, как вам кажется наиболее значимым, вы неизбежно осознаете, что как бы вам ни хотелось, какие-то варианты выбора, вот то, о чем говорит Антон, какие-то варианты выбора вам недоступны, потому что обстоятельства просто не позволяют их осуществить. Окей, принято. Такие обстоятельства могут быть весьма серьезными. Например, убежденность в том, что вы не можете уйти из семьи или сопостылившей работы из эмоциональных либо финансовых последствий для вас, ваших друзей и вашей семьи. Или это что-то обыденное, вроде того, что сегодня не можете потратить полчаса на творческий проект, потому что накопилось слишком много электронных писем, на которые следует ответить, или домашних дел, которые нужно выполнить в первую очередь. Это реальные проблемы. Но представление о том, что они исключают всякую возможность выбора, не совсем верно. Правда, хотя люди часто воспринимают ее в штыки, правду, в том, что почти никогда не бывает так, чтобы вы должны были кровь из носа строго к какому-то моменту сдать работу, выполнить обязательства, ответить на письмо, вымыть посуду или сделать что-то еще. Обескураживающая реальность, говоря словами умного и доброго американского психотерапевта Шелдона Купера, состоит в том, что вы очень даже можете делать все, что вам угодно. Надо только принять последствия, а последствия обязательно будут. По-другому, у человеческих существ, чье пребывание на Земле ограниченного, не бывает. И каждый выбор влечет за собой некие последствия, ибо в любом случае вы можете выбрать только один путь, и придется иметь дело с результатами того, что не были выбраны другие. Провести неделю отпуска в Риме значит не провести ту же неделю в Париже. Избегать конфликтов в краткосрочной перспективе значит дать нехорошей ситуации обостриться и позволить конфликту перейти в горячую фазу. Свобода не в том, чтобы каким-то образом увильнуть от необходимости заплатить за ваш выбор. Этого никогда не будет. Но в том, чтобы понять, как подчеркивает Коп, ничто не мешает вам делать что-либо, пока вы готовы за это платить. Сложно?
Не смотри на меня так. Для меня это все уже. Я уже улетела. Очень много для меня абстрактных терминов. Я поэтому и не философ.
Я понял. А у нас для этого есть Антон, который сейчас разошьет это простым человеческим языком.
Ну, кажется, что язык-то дюже человеческий, потому что тут никакой не было технической терминологии.
Так.
И в целом...
Это кажется.
Я, во всяком случае, уж мое виновное философское ухо не услышало каких-то технических терминов больших здесь.
Ну, докиньте их туда.
А?
Докиньте их туда.
Да зачем надо? Лучше будем обсуждать по существу то, что говорит Беркман. Мне кажется, что это, если это оценивать как философскую позицию, да?
Так.
То... Плюсы, я уже сказал, это понимание свободы. То есть Беркман дает довольно внятное понимание свободы. Если вы когда-либо интересовались проблематикой свободы воли, философией такой профессиональной, то вы вполне и без Беркмана поймете, что свобода организована в рамках некоторых ограничений. Потому что свобода подразумевает контроль, свобода подразумевает принятие ответственности и многие-многие другие вещи. Но также то, что говорит Беркман, это... с точки зрения уже такой практической и этической философии, как целостная позиция, конечно же, не выдерживает критики, потому что это скорее позиция о том, как мочь что-то делать, но эта позиция, она упускает массу важнейших элементов практической философии, а именно, что я должен делать, а имеется в виду, что правильно делать, что философов очень сильно интересует, и какой наиболее рациональный способ достижения вот этого должного. Здесь вот ничего этого Беркман не обсуждает. Он обсуждает очень важную, так сказать, начальную точку, а именно точку, связанную с тем, что требуется, вообще-то говоря, для любого действия усилия. И это усилие является усилием не божественного характера, когда я как божество, sui generis, я причина самого себя. И именно поэтому я могу быть свободным. Ничего подобного. Таким образом, я не могу быть свободным. Я свободен в рамках тех ограничений, которые есть. Я не могу изменить гравитацию планеты Земля, Луна и вообще никакого другого объекта. Ну, в рамках разумного, конечно, что-то я могу сделать в рамках физического эксперимента, но тем не менее, так. Понимание свободы – это понимание окружающей несвободы. Но тем не менее, эта философия дает очень мало на самом деле.
Окей, я там очень много бытовых примеров, условно говоря.
На бытовом уровне, мне кажется, это дает то, как меньше тревожиться, это я как психолог.
Именно
говорю,
так. И как,
это про борьбу с тревогой.
Да, и, во-первых, там очень много о том, что мы часто переоцениваем свои страхи, вот действительно, что на два письма не ответил вовремя, значит, нас уволят на следующий день. Теоретически это возможно.
Есть такие.
Но практически, как правило, этого
работы,
не будет. Может быть, но если вы можете себе позволить это, соответственно, тогда не парьтесь, не тревожьтесь. Второй момент.
Давай. Отклюнись. И отсюда очень важно вот что. Мне кажется, что здесь есть с психологической точки зрения, что очень много аргументов, основанных на воздухе. То есть так надо, потому что так надо. А вот если тебе правда важно понять, почему надо ответить вовремя, и ты можешь себе этот вопрос задать и до фактов докопаться. Ну, есть, например, ну, хирург обязан вовремя это сделать, потому что если он скажет, я пойду покурю, а потом зашью, может оказаться, что это приведет к летальному исходу, допустим, да, и тогда он, получается, не может себе этого позволить. Вернее, может позволить себе, зная, что цена этого будет, там, ну, не знаю, уголовное дело и увольнение, и там полная дисквалификация. И вот это очень важная штука, когда ты задавать себе вопрос, на чем основано это утверждение, я не могу, то, что он, ты процитировал, там, что я не могу уйти с этой постылой работы, или у меня нет времени на творчество, это как раз и вопрос, который ты себе задаешь, на чем это основано, как я это понял, и действительно ли это так. И вот тогда это получается уже практическая работа с самим собой, в той самой свободе, о которой говорит Антон.
Ох, как сложно. На самом деле, понятно, что сложный разговор, все-таки нам будто здесь Forbes, здесь простых разговоров не бывает. Я все время пытаюсь его немножко приземлить на уровень. Там очень много примеров, связанных с семьей. Например, я сейчас своими словами перескажу, что ты... вот о последствиях, да, человек разрывается. Я сам это видел много раз в своей жизни. Например, уйти из семьи.
Особенно, когда у него две семьи, да?
Ну, не важно. Ну, ты все уже, как бы, отношения изжили в себя, но ты боишься сделать человеку больно. Там, я не знаю, какие-то боишься финансовых проблем, потому что тебе потом могут там алименты выставить. Ну, и так далее. Разная мотивировка. Вот человек, ну, при этом тебе уже очень хочется. И вот надо себя как-то настроить, чтобы принять какой-либо выбор. Ну, либо согласиться заплатить серьезную цену и продолжать жить как бы в тревожном состоянии, в ситуации, которая тебя не устраивает.
Вот. И дальше вот ты троеточие поставил, ты как-то
в данном случае не задаю вопроса, вот как бы можно ли выработать какое-то общее правило для себя внутри, для того, чтобы принять то или иное решение.
Супер.
Вот я к чему, супер. Я говорю, это же бытовой пример.
Здесь вообще это классная ситуация, когда есть
ответ. И там
ответ.
Плата, как, и здесь как, плата.
Когда абсолютно ясно, какое правило. Вот я сейчас его скажу. Короче, правила нет. Вообще, вот это правил нет. Вот есть такая проблема, связанная. Я не знаю, я не специалист по психологии, к сожалению, но если мы говорим о моральной философии, то.
А есть и такая еще, извините, я
не знал, моральная философия или этика это окей. Часть, есть такое понятие практическая философия. И самые большие регионы практической философии это этика и моральная философия. Ага. Ну, плюс эстетика, если мы хотим полностью закончить все. И когда мы думаем о моральных императивах, как делать, что я должен и тому подобное. Один из результатов моральной философии, а результаты философии есть, заключается в том, что этические правила, они являются партикулярными. Партикулярность этических правил означает, что этическое правило живет только для конкретной ситуации. Нет общего этического рецепта для всех других ситуаций. Вот это проблема. То есть у меня всегда для любого правила найдутся какие-то экстремумы, какие-то крайние точки исключения, для которых я это правило не смогу применить. И вот это воззвание к свободе как раз, да, оно как раз является и способом сказать «нет, я не следую за такими слепыми императивами». То есть я хочу припоручить свою свободу какому-то великому правилу и подчиниться ему, и действовать.
И потом сказать,
я действовал правильно, потому что я следовал этому правилу. Но нет, вот в этом и заключается радикальная ответственность и радикальная свобода.
Еще нет правил. То есть вот остаться в семье, условно говоря, с нелюбимым человеком, но при этом не обидеть его, заниматься там, не расстроить ребенка, вот это, или уйти и зажить собственной жизнью, как говорит, быть счастливым, потому что это для тебя и для ребенка, в конечном счете, важнее. Здесь нет правильного пути, как это надо разрешить.
Ты сказал, глядя на меня, я тебе скажу, правильный путь есть. Я же практик, я же не философ.
Пожалуйста,
Очень простой, смотри. Значит, есть три оси: задача, отношения, энергия. Так. Значит, когда человек не может принять решение, у него недостаточно энергии для этого. Нужно прийти в нормальное состояние, из которого принимаются хорошие решения. Это во-первых. То есть, как правило, наоборот, этими размышлениями человек себя в депрессию загоняет, сил у него становится все меньше, и он избегает эту задачу решать. Если он себя приводит в нормальное состояние, у него, значит, возникают следующие. У него появляются силы для того, чтобы понять, что я хочу по задачам, и что я хочу по отношениям. По задачам может оказаться, что ты же это сформулировал. Как уйти? Я боюсь причинить боль. Значит, задача такая. Я хочу уйти и при этом выстроить какие-то такие отношения, в которых минимизировать там боль или урегулировать там, выплаты и так далее. И это другая задача совершенно. Она решается поэтапно. И поэтому никаких проблем в этом нет. Я вам даю не ответ в смысле уходить или остаться, а в том смысле, чтобы понять главное, чего ты на самом деле хочешь, куда у тебя вектор идет, принять на себя за это ответственность и в связи с этим вектором дальше, собственно, и делать это.
Да. Но для философов, конечно, это
все не так.
Нет.
Да, ребята,
нет,
у нас нет, интереснее. Нет, я понимаю, смотрите, что половина не понимает, да какие 2% ровно понимают сейчас, о чем идет речь. Рома Пак точно не понимает, это много сложных слов. Я попытаюсь это упростить.
Да. Для философов это не так не потому, что это то, что вы сказали, неправильно. Это просто мы преследуем разные цели. Вот и все. И когда вы говорили, мне вот вспомнились такие этические системы, аристотелианские или неоаристотелианские системы.
Это что такое?
Это этика добродетели. Грубо говоря, действует хорошо тот, кто просто хороший человек.
Что значит хороший? Что такое хороший?
Да.
Вот это, кстати, интересно. Вот, правда, в философии есть определение хорошего человека?
Да, вот в этом и парадокс. Когда...
Вот Пак, хороший человек, хороший. Вот Роман сидит. Вот смотри, не уверен в этом.
Не знаю, не могу сказать. Ну, просто то, что вы говорили, да, что человек должен там как-то себя что-то вот, там прийти в согласие с собой, то есть стать такой конструкцией, таким субъектом, который, если будет действовать, то уже будет действовать правильно. Но для философа это, конечно, не так. То есть тот факт, что вы разрешили какие-то свои собственные внутренние психологические противоречия, поняли, чего хотите или не хотите, поняли, что вы готовы брать ответственность и делать что-то, не говорит о том, что вы решили, как делать правильно. То есть что предписывает вам моральный долг.
Ага.
А именно какой
относительно какой системы координат слово «правильно»
Именно так. Потому что там пишут...
Субъективно или объективно?
Самая главная расстановка приоритетов.
Да? Конечно.
Приоритеты не значит, что это правильно,
конечно,
и хорошо.
Конечно, и большинство философов не являются моральными релятивистами. То есть мы не из тех людей, это с одной стороны правильно, это с другой стороны правильно. Но нет, я думаю, что ничем не мотивированное убийство младенцев ни в какой системе не является правильным. Например, то есть это явное моральное зло. И других примеров морального...
Чингисхан думал по-другому, кстати. Извините, согласно логике той эпохи, многие.
Нет, нельзя с этим согласиться, потому что убийство... Я ничего не оправдываю, я просто говорю, что они всегда чем-то мотивированы. Вот я говорил о том, ничем не мотивированы. Просто идешь по улице и решил кого-то убить. Просто так. Нет, это в любой системе будет моральным злом. Так. Но о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что когда кто-то принимает какие-то решения, да, он, допустим, у меня есть какая-то выдающаяся ответственность. Я работаю на Чернобыльской атомной электростанции, отвечая за эти реакторы РБМК. И я подумал, как я сильно хочу курить.
Ой, я тоже.
И вот так, курение — это зло, курение — зло. Я сам не курю, никого не подозреваю, просто в тот момент времени и многие инженеры курят, такая правда. И я думаю, если я сейчас пойду, я понимаю всю величину ответственности. Я осознал себя, я себя терапевтировал.
Ну, чуть-чуть проскочишь,
и решил. Последствия я понимаю. Может быть, вся Европа погибнет. Но ничего страшного, зато я покурю. То есть, о чем этот пример, да? Что есть границы подобного рода практики. То есть, вот эти рецепты, которые мы сейчас разбираем, это рецепты для бюргера. То есть, для человека, который живет в относительно демократическом обществе, скорее всего, живет в городе. И, скорее всего, мы не обсуждаем действия этого человека в рамках радикальных моральных обязательств, которые к нему предъявляет общество или что-то еще. Поэтому здесь вот есть всегда такие ограничения.
Да, Тань. Что сложно?
Нет, я
хорошо, вообще, простая я история. Понимаю. Человек торопится.
Я не согласна. Но в том смысле, что если ты хочешь курить, как ты, и ты инженер, допустим, ты тем не менее обладаешь, инженеры не обладали, к сожалению, тогда доступом к психологическим знаниям, саморегуляции, например. Угу. Ты очень хочешь курить, зная, какая цена ответственности, в этот момент ты принимаешь решение заменить курение на что-то другое для того, чтобы привести... Чтобы что? Я хочу курить. Это хороший вопрос вообще-то. Потому что курение, на самом деле, очень интересная штука, которая закрывает огромное количество разных вопросов. И можно сделать так, чтобы получить состояние такое же, как курение, не куря. Это, конечно,
поприседать, например.
Ну, есть много для этого разных способов. Там есть в том числе и идиомоторные тренировки разные.
Вот на идиомоторных тренировках, к другим сложным словам мы вернемся.
Я никуда не ухожу.
Да-да-да, Татьяна Мужицкая с нами, также Антон Кузнецов, замечательный наш любимый философ. Обсуждаем имперфекционизм. Материал на Forbes Live, но продолжим после выпуска деловых новостей.
Набутов здесь. Forbes.
Ну вот, ребята, это прямо сок серебряного дождя, сок. Такие эфиры. Да, 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 кайф, кайф, кайф. Это какой-то уникальный эфир. Мы, кстати, все понимаем, нам пишут. Скажите, пожалуйста, можно ли его будет переслушать сначала, немножко поздно включила. Восторг полный, конечно, можно. Все будет выложено у нас на сайте. И ВК, и в Ютуб, там все сможете. Татьяна Мужицкая, Антон Кузнецов, философ.
Философия ВС психология.
Да, 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 Центр исследования сознания. Два взгляда на интереснейшую тему, которую раскрывает Forbes Россия. Сейчас я быстренько. Да, да. А что, есть конфликт? Есть конфликт, это здорово для эфира.
Конфликта нет. Конфликта нет.
Нет конфликта? Есть
нет конфликта. Нет, там конфликт.
Хорошо, секунду. Значит, я напоминаю, мы обсуждаем имперфекционизм, как перестать гоняться за идеалом и начать жить счастливо. Это очень интересные фрагменты из книги, которую публикуют Forbes Life, наши друзья и партнеры этого замечательного делового издания. Вот, и у нас, если я пытаюсь все просто упростить какими-то бытовыми примерами. Вот я, самое главное, что свобода, она существует. У свободы всегда есть цена вашего выбора. Угу. И вот люди всегда пытаются найти некий алгоритм, как правильно поступать.
Чтобы поменьше заплатить и побольше получить.
Какой морально-этический бенефитный выбор сделать?
Вот извини, ты сейчас кое-что очень интересное сказал, я не могу мимо этого пройти. Я сразу извиняюсь. Ты пытаешься приземлить, я пытаюсь взлететь, все нормально.
А я между вами.
Да. Вот ты вот такую вещь сказал, у тебя слово «алгоритм» возникло.
Конечно.
Да? И вот в середине 20 века, ввиду развития компьютерных наук, кибернетики и всего остального, появляется такая штука, которая была названа алгоритмической рациональностью. А именно, что мы пытаемся в системе принятия решения снижать субъективный человеческий фактор. Это, например, касалось ядерного противостояния, ядерного сдерживания. И пытаться припоручить это каким-то некоторым идеальным решателям, которые не будут эмоциональны и тому подобное. Да. И вот эта вот идея алгоритмической рациональности, да, она прям проникла в недры повседневного мышления. Там, сделай 28, вот курс 28 недель. И ты будешь принимать решение, да?
Ну, люди же этого хотят. Везде, в социальных сетях обучают. Пусть меня научат.
Да-да, нажми кнопку, получишь результат, и все остальное. Да. И то, что я полагаю, мы, я надеюсь, вдвоем здесь обсуждаем, втроем, заключается в том, что как раз идея алгоритма, вот какого-то доминирующего, диктующего правила, которое мы пытаемся найти, это как раз противоположная идея тому, что предлагает Беркман.
Иррациональный
он предлагает выбрать свободу, взвалить на себя бремя свободы. Вот вспомните, у Сартра знаменитое вот это «Бытие предшествует сущности». Я не фанат, конечно, его идеи, но я думаю,
да
что,
я тоже,
любому человеку, который интересуется темой свободы, конечно, полезно прочитать что-то из Сартра, где он вот такую ультра-ответственность и ультра-свободу вместе соединяет. Но это важно для того, чтобы понять, что свобода не является препоручением снятия себя ответственности. Ой, я сейчас прочитаю Беркмана, я нашел там какой-то алгоритм, и вперед буду теперь жить и действовать в соответствии с этим. Беркман говорит другое. И многие философы свободы говорят другое. Окей, вы узнали наши какие-то там правила, наши какие-то трюки и все остальное, но теперь вперед, вперед!
И бери ответственность, я сейчас подхвачу эту линию, значит, да, здесь вот какая история. Алгоритм говорит тебе, что ты знаешь, как правильно. Но человек такое интересное существо, у которого кроме левого полушария еще есть правое, есть еще подсознание, есть еще куча внутренних конфликтов, разных мотивов и так далее. И я уверена, что каждый из радиослушателей и сидящих здесь умных мужчин прямо сейчас передо мной, зная, как правильно, много раз поступали неправильно. То есть я знаю, что правильно поступить вот так, а делаю по-другому. Условно, курить вредно, а я курю.
А может, правильно нет?
Вот.
Может, правильно не существует.
И вот эта вот штука, что знание о том, что правильно, оно основано на трех, как минимум, может быть, вещах. На предыдущем опыте, на условном опыте, там, ну, книжном там, выборе неких там идеалов, да, и на ситуации. Потому что бывает так, что ты даже правила дорожного движения нарушаешь, потому что ситуация такая, что тебе надо выехать на встречную полосу, потому что здесь авария, и ты не можешь по-другому проехать. Ты поступаешь неправильно, но в ситуации это лучший выбор из имеющихся. И поэтому здесь вопрос, то, о чем ты говоришь, пишет Бертман, как раз ровно о том, что это некий баланс между знанием и примирением со своей природой, но ответственность твоя заключается в том, что ты живешь все равно, всегда живешь в результате тех выборов и решений, которые ты принял вчера, явно или неявно, осознанно или неосознанно. И поэтому ты в любом случае инвестируешь свое время, ты всегда как инвестор работаешь, свою энергию, там, свою мыслительную деятельность во что-то, а дивиденды не гарантированы никогда.
Простой пример. У тебя начальник самодур.
Ну,
объективно. Там, да, у тебя сложный там подлец, манипулятор и так далее. Все знают о чем. Так обычная было, корпоративная история, такое, да? Значит, и вот ты стоишь перед выбором высказать человеку в лицо, в коллективе, все, что требует, и рискнуть своим рабочим местом. Например, да. Или терпеть.
А почему только два-то варианта?
Ну, какие-то, может быть, еще есть третий. Я не знаю, обсуждать с коллегами, например.
Есть еще много вариантов. Например. Вообще задать себе вопрос, зачем я здесь, чтобы что я тут, какой ценой мне дается эта история, а может быть, затеять какую-нибудь корпоративную игру, свергнуть этого начальника, обойти его. Многие ровно так и достигают своих постов.
Ну, да,
или перевестись в краснодарский филиал, где душечка начальник меньше платит и больше солнца.
Вот. Это... Хороший есть термин «трансгрессия дискурса». Что это означает? Это означает ровно то, что на самом деле вы сказали, а именно, что есть некий фрейм, некий каркас правил, ограничений, фоновых практик и всего остального, что нами не осознается. И часть рационального усилия связана не с тем, чтобы рассматривать варианты, которые внутри этого каркаса, внутри этих фоновых практик и знаний сдаются, а в том, чтобы осознать эти фоновые правила, практики, законы и перевернуть ситуацию. То есть вот одно из достоинств...
За этим нужны психологи, да? Да, я буду теперь говорить, что вы за этим нужны. Ура!
За этим... Вы психологи, конечно, нужны.
Я должен сказать, здесь я почувствовал холодок нелюбви между философами и психологами.
Я думаю, что, естественно, за такими способностями переворачивать ход игры, менять структуру мышления, рамки мышления, конечно, это психологическое усилие, несомненно. А как еще? Но главное, что это практика рациональности, это практика вот такой истинной свободы. То есть свобода, которая заключается не в том, что, знаешь, как манипулируют... Ты хочешь просто пример. Вот манипуляции детьми. Правда, у меня детей нету, поэтому меня извините. Значит, ребенок не хочет есть. И вы говорите, ты будешь что, манную кашу или рисовую кашу? Но варианта не есть нет. Верно же? То есть ты задаешь...
Умные дети, кстати, говорят, нет, я ничего не выбираю. Я прям реально видел, как трехлетний ребенок сказал.
Умные дети, которые еще не поняли, что вообще-то говоря, есть правила дискурса, фоновые практики, дисциплинарные практики. Они такие, а нет.
Да? Я буду гамбургер. Понятно, третий вариант.
Разница будет заключаться в том, что для взрослого человека, который уже живет в системе, в паутине этих...
Которому продажник сказал,
И когда ты пытаешься рационально осмыслить, где выгоднее остаться на работе, терпеть, но зарплата, или уйти, но не терпеть, и это сбросить себя. Вот, как правило, между белым и черным себя замыкают, а на самом деле, вот как перевернуть... Почему я взял эту историю.
Да, это про то, как должна быть настроена рациональность субъекта. Что является рациональным? Следование правилам, которые тебе заданы, или просто двум вариантам, которые тебе сдали, это, как правило, нерациональный выбор. То есть ты должен задаться вопросом, то есть провести некую рефлексию.
Хочу-то я чего вообще?
Ну, или хочу,
что
или верно.
Что наиболее выгодно мне в этот момент?
По-разному,
что
да? Вернее? Всегда должна быть какая-то рациональность.
Смотрите, про свободу еще можно коротенькая цитата. Какой бы вы выбор в итоге ни делали, есть, если вы делаете его, руководствуясь принципом «ты волен делать что угодно», надо только принять последствия. Результатом будет свобода в том единственном смысле, в котором конечные человеческие существа могут ею насладиться. Не свобода от ограничений, которую нам, увы, никогда не доведется ощутить, но свобода в ограничении. Свобода рассмотреть компромиссы, потому что это всегда компромиссы, и выбрать тот, что вам нравится. Как бы он пишет, что нет свободы выбора и свободы выбора компромисса.
Ну, блин, ну
сложно.
Меня так не сложно. Давай, просто, просто видишь, ну, потому я и не философ. Так. Но для меня это, видишь, вопрос терминологии, и который, ну, слово компромисс, то, что это такое, сейчас мы начнем это разбирать.
Да, не говорите, вся жизнь, все время в компромиссах. Вот задача выбрать наиболее для тебя успешный, чтобы насладиться свободой. Вот это парадоксально, то, что у меня в башке не укладывается.
А что тебя, давай я
хочешь тогда выбрать единственный верный вариант, а чтобы потом не сожалеть.
Ну нет единственно верных вариантов, дальше что?
Все. И алгоритма нет, вот в чем вся беда. Ну, значит, вы можете меня расстроить и сказать, не меня, и значительную часть нашей аудитории. Нет,
понимаешь, компромисс связан с тем, еще раз, он увязывается с тем, что мы обсуждали в начале, это с финитизмом, то есть с ограниченностью ресурсов. Вот человек хочет заняться спортом и постоянно говорит, у меня нет времени, у меня нет времени. Но так устроена жизнь взрослого человека, что, вообще-то говоря, времени нет ни на что.
Да, наоборот, у него есть время посмотреть какие-нибудь видосики.
И тот факт, что вы начинаете заниматься спортом или чем-то еще, связан не с тем, что у вас появилось время, а с тем, что вы поняли, что вы не будете делать X, но будете делать Y.
Именно.
Поэтому это компромисс, что вы должны примириться с тем, что вам приходится, выбирая нечто, отказываться от чего-то другого. Поэтому это глобальная система компромиссов.
Но просто дальше, если мы хотим понять, что действительно, чтобы человек нашел в этом пользу, нам надо слово «компромисс» каким-то образом освободить от его оценки. Вот такое, что у нас в нашей культуре, в российской, в русском языке, слово «компромисс» – это какой-то, не философии глобальной, а вот такой, в бытовой штуке. Слово «компромисс» обладает какой-то такой, ну, это компромисс, ничего хорошего, типа, это же компромисс. А надо вернуть ему его честную, действительно, историю, что компромисс – это выбор, когда ты учитываешь как бы, да, не идеальную ситуацию, а реальную, и там обязательно действительно от чего-то отказываешься, и это хорошо, а не плохо. Вот тут тогда с этим все будет хорошо. А пока у нас есть культура... Это компромисс! Ты сейчас не верен себе! Вот с такими категориями, императивами слово «компромисс» будет прочитано неверно.
Я хочу сказать, что, конечно, здесь есть еще некоторые проблемы, потому что компромисс или выборы, которые мы обсуждаем, они заключаются в том, что мы знаем, чем мы жертвуем. Но вообще-то говоря, сущность выбора так устроена, что выбирая нечто, мы выбираем слепую. И это и у Бертмана этого нету.
А поле чудес, когда Якубович говорит, в этой коробке ключи от машины, и там вы выбираете, вы выбираете, типа, да, я вам даю 10 тысяч рублей или приз, где вот непонятно что. Да, вот это ты не знаешь.
Да. То есть у Бертмана нет очень важной вещи, что когда вы делаете выбор, вы должны принять последствия. Очень часто реальные ситуации выбора не позволяют вам оценивать риски, величину последствий или даже знать, каковы эти последствия. Это связано со многими факторами, с объективным незнанием или с актуальным вашим состоянием, что, например, кто-то находится в измененном состоянии, например, сознания, да, или принимает решение вследствие, посмотрел фильм и решил, что сделаю вот так-то, а потом спустя два дня думают, а зачем я это сделал? То есть всегда есть какие-то ситуативные вещи, которые не позволяют агенту адекватно, принципиально адекватно оценивать последствия. И, вот, к сожалению, у Бертмана это нет. А именно, как мы должны выстраивать нашу систему принятия решений в ситуации принципиальной, эпистемической или познавательной непрозрачности.
А можно звездочку и внизу расшифровать?
Вот про познавательная непрозрачность.
Да. Познавательная непрозрачность.
Эпистемическая.
Про кота Шрёдингера.
Нет, в том числе, конечно. То есть часто пример познавательной неопределенности их берут из квантовой механики, когда вы не можете одновременно знать координату и импульс частицы, естественно. И кот Шрёдингера.
Да, либо точка, либо волна.
Эпистемическая и познавательная — это одно и то же. Непрозрачность означает означает, что наше знание ограничено, и очень часто оно фундаментальным образом ограничено. Например, когда мы обсуждаем разнообразные, спасибо большое, я видел некоторые знаки,
да,
разнообразные, особенно проекты будущего, как искусственный интеллект на нас повлияет и тому подобное, мы вынуждены признать, что предсказание – дело неблагодарное, в наших предсказаниях мы постоянно ошибаемся, но функция предсказания так устроена, что чем больше, скорее всего, ложных предсказаний вы прокрутите у себя в голове в ситуации принципиального незнания, тем, скорее всего, лучше вы будете действовать в новой ситуации, которую вы не смогли предсказать.
А почему?
Практический довод. Практическая философия.
Вот тут еще, спасибо. Я сегодня такой мастер-класс, вдруг... я так благодарна. То есть я буду, если когда меня начинают спрашивать, а почему, я буду говорить практический довод.
Давайте так, посмотрите, есть знаки свыше, про которых вы вспоминали, а у нас есть знак сбоку. Это специальный палец Романа Па, который сигнализирует, что нам надо сделать коротенький, буквально трехминутный перерыв и вернуться к моим интереснейшим гостям.
Набудов здесь. Forbes.
Черт, как всегда, самый сок вот иногда выплескивается у нас прямо в наших паузах, надо, к сожалению. Надо смотреть трансляции в YouTube, ВК, Дзен, везде доступно, ребят. Потому что, как выяснилось, что Антон породил Татьяну, сейчас зашел разговор об этом, что у меня сидят, говорит, философы против...
Все спокойно.
Великолепный формат «Философы против психологов». И мы стали... Вы нам пишете об этом.
Не психологи против философов, заметьте.
Хорошо, можно наоборот. Да ладно, здесь перед...
Психологи вообще не против кого. Все против психологов.
Психологи не против.
Все против психологов, это неплохо. Я к чему? Как выяснилось, что факультеты психологии отпочковывались от философских факультетов в 20 веке, да?
Ну, давай так. Вообще, все факультеты отпочковывались от философских, потому что структура средневекового университета...
Образование.
Это четыре факультета, да? Это философский, юридический, медицинский и теологический. И все прочие факультеты, которые не относятся к этим четырем, они выходили из философского. Поэтому здесь нет ничего удивительного.
Инженеры тоже?
Да, да, конечно.
Ужас,
конечно.
Какой.
Инженер человеческих душ. Короче говоря, в общем, я не знаю, и те, и другие не являются учеными в... привычном понимании с точки зрения научного сообщества, правильно?
Нет, они не являются учеными с точки зрения непонятно кого, непонятно каких идеалов.
Непонятно каких критериев.
Да, но с точки зрения того, что если мы понимаем науку как применение рациональных практик, практик рациональной аргументации, да, то я не вижу, почему философия и психология не являются науками.
Угу. Вот. А мне приятно знать, что психология – это искусство и... В таком случае, но как бы я к этому с радостью...
Это все искусство. И химия искусство, и физика искусство.
Да, да, я всегда и творчество. Я всегда говорил, даже у проктолога есть куча элементов творчества. Большой интерес, психологи против философов. Спасибо за эфир. Когда приходят очень умные люди, именно насладиться не хватит времени. Доброе утро, какой драйвовый эфир. Спасибо, что оставили Татьяну за практический взгляд. Так, дальше, секунду. Вот, замечательно. Один из редких моментов, когда я благодарю пробку, удлиняющую мою дорогу за время, проведенное с вами. И так далее. Спасибо за хорошие оценки. Я, честно говоря, переживал, что будет сложновато. Может быть, мы, конечно, кого-то из аудитории поменяли, потеряли, но тем не менее...
И поменяли.
Но тем не менее, мне кажется, что как бы тема классная. Короче, если финализировать наш сегодняшний разговор, мы постоянно делаем выборы, мы постоянно тревожимся из-за неправильности наших выборов. Вот о чем.
Мы не делаем выборы из-за того, что тревожимся о том, что
или
выбор
делаем.
Может быть неправильный. Да. А, собственно, книжка о том, что любое сделанное решение лучше, чем 24 идеальных в голове. Ну, так мне кажется, я бы одной фразой это подписала.
Книга о том, как не быть буридановым ослом или премудрым пискарем, что жизнь в существенной мере состоит из выборов. Не делайте выбор, не живете.
Ах, как... Ох, ну так сложно это принять. И мы все время оттягиваем сложные выборы. А как понять, что вот настал вот тот момент, что вот сейчас надо сделать то, чего ты так боишься?
Точно знаю. Есть? Точно знаю, да. Есть «Перекрестясь».
Все. Ух ты! А мусульманам что делать? Хочется спросить.
Это шуточное. Мы, когда с нейробиологами собираемся, ну вот как мы решаем научные проблемы? «Перекрестясь» мы решаем научные проблемы. То есть вдохнули и вперед.
Но, кстати, за вот этой шуткой есть очень глубинная психологическая парадигма, которая называется «с доверием к большей системе». Если у тебя есть такое важное качество, как доверие к миру, это ровно то, о чем психологи как раз говорят, и которое решает любая религия на самом деле. Она решает вопрос, что человек перестает тревожиться хотя бы на эту тему. Ну все, если так сказать... Да, это какой-то, кстати, из проповедников. В 90-е годы появились тогда очень много телевизионных передач, где американских проповедников гнали, просто вот этих протестантских. Он отлично сказал. Он сказал, что вера – это когда тебе нужно сделать шаг в пропасть по каким-то причинам, но ты или говоришь, что если ты, так сказать, вот перекрестясь это сделал, там, помолился и так далее, или там окажется твердь, или Господь научит меня летать. И вот эта вот история про... Там, конечно, совсем экстремальная, безумная, ну, он... там это же проповедь, да, а если мы говорим про реальность, то мне кажется, что все, кстати, современные вот эти психологические, в том числе истории, связанные с тем, что если ты действительно аффирмации, там есть много-много-много разных инструментов, если ты в целом настроен на то, что Вселенная дружественная, как говорится, да, если так совсем убрать религиозную часть эту, то получается, что у тебя есть доверие к миру, и ты понимаешь, что даже если я приму неправильные решения, у меня будет достаточно энергии, информации, чтобы принять следующее правильное. Лети дальше, как в расшифровке
самолета. Здесь мы с вами расходимся. Я скорее считаю, что она воинственна, недружелюбна, холодна.
А мне кажется, что она... Вот у меня третье мнение. Мне кажется, что Вселенной уж точно все равно с точки зрения космологии и физики. У нее нет вообще нравственности, понятия она, добра и зла и так далее. Для нее... Ну,
опять вопрос терминологии. Ура!
Нет, это не вопрос терминологии.
Нет, это к нам.
Я не считаю нет, проблемы вопросом выбора слов. Иначе бы ученые занимались словарями, а не проблемами.
А мы, блин, этим и
тем не менее, очень, кстати, у Антона прозвучал очень интересный тезис в заключении. Просто я вам напомню во время нашей паузы, что как раз наука, к которой не относится условно философия и психология, раз наука — это пример постоянного совершения неправильных выборов, и тем самым в этом заключается свобода науки, иначе она никогда не достучиться до правильного
и
решения.
И количество энергии, чтобы продолжать, несмотря на неправильный выбор.
Спасибо, ребята. До завтра. Я рад, что вам понравилось.